Здравствуйте. Без Аташа мы продолжаем. Дав Айоми Масахет Псахим, дав Хав Гимел Амуд Алеф. И мы чуть-чуть повторим тему, которую мы обсуждаем. Тема, которую Гемора сейчас обсуждает, когда в Торе написано запрет на употребление в пищу чего-либо. Написано «Ло Юхаль» — нельзя есть, «Ло Яхель» — не будет естся, скажем так, не будет употребляться в пищу. Есть спор между Раби Авау и Хиски. По Хиски, если написано «Ло Юхаль» — нельзя что-то есть, это еще не говорит о том, что нельзя также извлекать выгоду. Это не говорит о том, что есть то, что называется «Исур Ганаа» — запрет на извлечение выгоды. По Раби Авау, если написано «Ло Юхаль» — это уже включает в себя запрет на извлечение выгоды. По Хиске, для того, чтобы был запрет на извлечение выгоды или какой-то пользы, должно быть написано «Ло Еахель» — более широкая форма, не будет употребляться в любой форме, то есть не только нельзя есть, а также нельзя извлекать выгоду. И Гемара приводит ряд случаев, когда на первый взгляд написанная форма должна включать в себя запрет на извлечение выгоды, но есть псуким, есть отдельные стихи, которые говорят, что в данном конкретном случае этого запрета нет. И Гемора приводит выше закон, который касается закона Орла. Орла – это запретное употребление в пищу и извлечение выгоды в первые три года плодов, которые выросли в первые три года плодовых деревьев. Написано, что их нельзя кушать и нельзя извлекать из них выгоду, источник, который мы видели в прошлый раз. И также написано в тех же стихах слово «лахем» – для вас, которое на первый взгляд говорит о том, что можно извлекать выгоду. «Лахем» – это для вас. Гемуратович объясняет, что в контексте «орла» написанное «для вас» не говорит про разрешение извлекать выгоду, а это говорит про некую совершенно другую тему, актуальную именно в контексте «орла». Там есть спор между мудрецами Рабиуды. Вот отсюда мы сейчас еще раз начнем. Мы прочитаем последнюю строчку «Хавбет Амудбет», 22 лист, вторая сторона, и пойдем дальше. Говорит Гемара. Лихадетания, как учили. «Лахем леработ это натуа». Лерабим, Рабиуда умер, леуци, это на то лерабим. Лахем, для вас, написанное в Торе, что орла, первые, плоды первых трех лет плодового дерева, они для вас. По мнению мудрецов, это пришло для того, чтобы леработ, это на то лерабим, добавить на то лерабим посаженное для нужд общества, то есть не частное дерево мое у меня во дворе, а некое дерево, общественное дерево. Его муниципалитет посадил, чтобы все могли кушать, кому хочется. Соответственно, по мнению мудрецов, леработ, это на то лерабим, это дерево тоже включено в закон о запрете плодов первых трех лет. По Раби Иуда, Раби Иуда говорит, отцы, это на то лерабим, исключить то, что посажено для нужд общества, не частное, а для нужд общества, общественное дерево, что в общественном дереве нет закона про плоды орла, и можно есть и использовать эти плоды даже первые три года. В чем спор? Из одного и того же слова, лахем, для вас, они выводят два противоположных закона. Объясняет Гемара. Май тайма де танакама. В чем смысл, в чем источник, как танакама учит закон о том, что то, что посажено для общества, оно тоже запрещено. Дектив написано «Унататем леяхит машма лерабим ло машма». Начинает Танакама объяснять. Первое мнение объясняет себя так. Написано «Унататем» – посадите вы, «леяхид машма» – для одного дословно слышится. То есть написано «посадите вы» в простом понимании – это не «вы» для вас как общество, а «ты», 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 «ты». То есть это Тора обращается к каждому конкретному человеку, который сажает свое частное дерево. «Лияхит» — это слышится для одного, слышится. «Лерабим» — дерево, которое посажено для всех. «Ломашма» — не слышится здесь все еще запрета. Продолжает Танакам объяснять. «Катав Рахмана лахем легави» — это на то лерабим. Написала Тора «Катав Рахмана лахем» — для вас. Легави, привести, то есть добавить, это ганатуа лерабим, добавить посаженное для нужд общества. То есть не только дерево, которое посажено в частном владении какого-то человека, это его личное дерево, первые три года нельзя использовать его плоды, а также дерево, которое посажено для нужд общества, оно общественное, нет частного собственника, оно общественное, оно для всех, оно эфкер, оно ничейное. По большому счету, здесь тоже действуют законы, что первые три года плодов, которые вырастают на этом дереве, эти плоды запрещены в какое-либо использование. Это первое мнение. Теперь продолжает Гемара в Раби Иуда. Как Раби Иуда учит ровно обратный закон из тех же слов. Объясняет Гемара. Раби Иуда унататем машма бен лерабим бен леяхид. Слово унататем, посадите вы дерево, слышится «бен ле рабим», «бен ле ахид», будь то для от человека одного, то есть для частного лица, «бен ле рабим», будь то для многих, то есть на тотем вы посадите, вы, любой человек, как частное лицо, и вы все вместе, какое-то общественное дерево, оно тоже по умолчанию из слова «уны тотем» посадите вы, включено в закон о том, что первые 3 года плоды, которые вырастают, запрещены. Продолжает Рабиуда объяснять. «Вылахем», и то, что описано в продолжении «для вас», «бен ле яхид», «бен ле рабим», «будь то для одного», «будь то для всех». То есть 2 раза Тора повторяет одно и то же. 2 раза Тора повторяет, что дерево, посаженное для общественных нужд, оно тоже включено в запрет урла. Говорит Гемара, есть у нас правило. «Гави рибуй ахар рибуй, в эн рибуй ахар рибуй, эла ли маэт». Вот, Гемара, мы здесь используем правило, которое называется «эйн рибуй ахар рибуй эла лимай». Давайте поясним, что это такое. Вначале перейдем дословно. «Гэвэ рибуй ахар рибуй» – это добавление, то есть по-русски скажем, расширение после расширения. Тора приводит 2 раза расширение рамок некого закона. То есть есть более узкие рамки. Это только дерево, посаженное в частном владении. Расширяет Тора рамки запрета урла также на дерево, посаженное для нужд общества. И Тора делает это 2 раза. Вначале расширяет словом «унататем» – «посадите для вас», а потом тоже расширение, тоже добавление выучиваете из слова «лахем» – «для вас», даже ваше, то, что называется, «общее дерево». Есть правило «эйн рибуй ахар рибуй» – не бывает расширения после расширения «элла лемаэт», а только для исключения. То есть, когда Тора 2 раза пишет одно и то же добавление, смысл этого, что здесь есть исключение, а именно, если Тора хотела бы нам просто добавить закон, расширить рамки, достаточно было написать 1 раз. 1 раз было бы написано «для вас», мы бы поняли, что это дерево, которое ваше общее, оно тоже включено в правило, что первые 3 года запрещено использовать его плоды. Тора повторяет еще раз то же самое. Зачем? «Эн рибуй ахар рибуй эла лимаэт». Не бывает расширения после расширения только чтобы сузить рамки закона. Сказать, что то, что вытекает из двойного добавления, именно это Тора хочет исключить. Это одно из правил трактовки текста Писания. «Эн рибуй ахар рибуй эла лимаэт». 2 раза добавляя одно и то же, Тора показывает, что именно это идея, которая 2 раза добавляется, ее надо исключить из рамок закона. Тогда получается, что то дерево, про которое 2 раза написано, что оно включено в рамки закона про урла, а именно общественное дерево, как раз его надо исключить, говорит Рабиуда, или уцит, на то или рабим. Говорит, это источник Рабиуды, что то, что посажено для нужд общества, оно исключено из закона, из запрета про первые 3 года плодовых деревьев, соответственно, можно использовать плоды общественного дерева даже в первые 3 года его роста после его посадки. Это объяснение. Это подтема, которая здесь приводится, она не связана с обсуждаемой темой Хиски Раби Авоу, но заодно Гемора объясняет, как мудрецы Раби Иуда и Рабонан учат в законах Урлак по поводу общественного дерева. Пойдем дальше. Продолжает Гемора. «Вегарей трума дерахмона омар вехоль зар ло йохаль кодыш витнан миарвим ли назир бияин вле Исраэль бы трума». Переведем. «Вегарей трума». Трума. Трума – это те отделения, которые делаются, когда у нас есть плоды, которые выросли в земле Израиля. Виноград, пшеница, оливы, по всем мнениям, возможно, по некоторым мнениям, даже другие плоды тоже из Торы надо отделять. Трума и маасер. Но как бы то ни было, когда у нас выросли плоды в земле Израиля, мы отделяем трума, то отделение, которое идет к коину, про него написано «Варей трума дерахмона омар Тора сказала вихоль зар» – любой чужой, имеется в виду не коин. «Ло юхаль кодыш» – не будет есть святое. Трума называется «святое». Эти отделения, они как бы святые, и их можно употреблять только коину. «Вехоль зар» – любой чужой, то есть не коин. «Ло юхаль кодыш» – не будет есть это святое. Теперь, по Раби Авоу, если написано «ло юхаль» – не будет есть, здесь по умолчанию уже включен в себя запрет на извлечение выгоды. Получается, нельзя извлекать выгоду из плодов, которые трума. При этом, продолжает Гемарат Нан, мы учили «меарвин леназир бияен». Сейчас мы это объясним, но сейчас переведем. Делаем «ирув». Пока не переводим понятие. Ирув, ле назир, для назира. То, что называется, тут принял на себя обет назира. Бияин, вином. Веле Исраэль, а для Исраэля, то есть, который не коин, ну, или леви, или Исраэль, бетрума, через труму. Начали объяснить понятие ирув, да. И нас сейчас интересует 2 часть барайты. А именно, когда написано, что можно делать ирув для не коина, используя плоды, которые трума. Это прямое извлечение выгоды. То есть, что такое ирув? Это было, наверное, подробно, не было, не наверное, точно. Подробно разбирается Масахт Ирувин. Мы повторим вкратце, что такое ирув, которое здесь упоминается. Это то, что мы называем ирув тхумим. Закон в законах Шаббата говорит, что человек не имеет права отдаляться от места пребывания в городе, где он находится, в Шаббат больше, чем на 2000 локтей. Но при этом При этом, если человек на расстоянии 2000 локтей кладет какую-то пищу, которая может считаться сеудой в шаббат, да, тогда он тем самым как бы определяет место своего пребывания в шаббат не только в городе, где он находится, а также на неком отдалении, то есть там у него есть еще одно место. Он там положил еду, допустим, халу, вино, мы увидим сейчас, да, и, соответственно, он имеет право отойти 2000 локтей не только от того места, где он сейчас находится, а также дойти до того места, где он положил свой ирув, и еще 2000 локтей. Слово ирув дословно переводится как перемешать что-то, добавить к чему-то. Это значит ирув. Называется ирув тхумим. Ирув тхум – это граница. То есть расширить границы разрешенного нахождения в шаббат на 2000 локтей от того места, где я нахожусь, и еще 2000 локтей от того места, где я сделал ирув. Здесь написано, что можно взять хлеб, который трума, и положить его на расстояние 2000 локтей, 2000 амот, от того места, где я нахожусь, даже для некоина. Это извлечение выгоды, я извлекаю пользу из этой трумы. Написано, что можно это сделать даже для того, кто некоин. Слова написаны в геморе. Слова написаны в геморе. Меарвим ли Исроэль бетрума. Можно сделать для некоина ирув через трума. Значит, что мы видим? Можно извлекать выгоду из трумы. По Раби Авоу это непонятно. Написано, что нельзя ее есть. По умолчанию также нельзя будет извлекать выгоду. Говорит, гемара, омар рав попа, отвечает рав попа, шания там, отличается там. Да, Маркра сказал пасук, есть специальный пасук. Труматхем, шелахем тие. Труматхем, ваша трума, тире, шелахем тие, она для вас. То есть, Тора, говоря, описывая законы, как надо отделять труму, Тора использует оборот труматхем, ваша трума. О чем это говорит? Не просто, что это мы должны отдать коину, и мы не имеем к этому отношения, это все еще в чем-то ваша трума. Вы можете извлекать из этого выгоду, которая необходима. Соответственно, это источник того, что трума, отделения, которые даются коину, разрешены для того, чтобы извлекать из этого пользу, извлекать из этого выгоду. Поэтому можно делать ирув даже для некоина через трума. Это первое. Продолжает гемара в эйдах. А другой, имеется в виду Хиския. Хиския, который считает, что из слова лоюхаль, что нельзя есть, в любом случае не вытекает запрет на извлечение выгоды. То есть по умолчанию запрета такого нету. Зачем Тора подчеркивает труматхем, ваша трума? Просто написать можно трума. Труматхем, это какое-то добавление, ваша трума. Объясняет гемара. Труматхем дехоль Исроэль комар. Ваша трума всего Израиля, сказано. Это просто оборот. Это оборот, который не подчеркивает некое добавочное разрешение, что это будет вашим для вашей выгоды. А ваша трума, труматхем, любая трума любого еврея, она имеет свои законы. И вместе получается, что вы отделили труму, это ваша трума. Раша добавляет, здесь Раша добавляет немножко, он говорит, что на самом деле правильно подчеркнуть здесь труматхем, ваша трума любого еврея, потому что на самом деле контекст, где это в Торе написано, это про левитов. Здесь как добавление не только левитов, а все евреи тоже. Хотя мы видим чуть ниже, даже если не было бы контекста левитов, тоже можно было так трактовать. Труматхем, ваша трума всех евреев. Это не несет дополнительной информации, не несет дополнительного логического, законодательного смысла, что есть какое-то разрешение на извлечение выгоды, потому что по Хиске нет необходимости для этого разрешения по той причине, что запрета неоткуда вывести. То, что написано «ло юхаль» нельзя есть по Хиске, это еще не говорит о том, что нельзя извлекать выгоду. Шаят гемара, веарей назир. Вот назир. Кто такой назир? Назир – это человек, который принял недер назирут. Обет, то, что говорится по-русски, переводит обычно обет назирейства. Это не перевести на русский язык. Назир – это человек, который принял на себя обет, который предполагает запрет, по крайней мере, на 30-дневный срок. Запрет – ему нельзя пить вино, ему нельзя стричься, и ему нельзя вступать в контакт с нечистотой, которая исходит от мертвого тела. Это называется назир. По крайней мере, 30 дней, можно больше, но это называется нозир, назир. Теперь, соответственно, ему нельзя пить вино. Что написано? Как это написано? Дарахмона, Омар Тора сказал, Мехарцоним Виадзак, любые части винограда, Лоюхаль не имеет права он есть, то есть виноград, у него есть шкурки, у него есть внутренняя часть, и те и другие части Назиру нельзя употреблять. Написано Лоюхаль, он не будет есть. И вновь, парабия Вова написано, что он не будет есть, значит, здесь написано, что ему также нельзя извлекать выгоду, как бы то ни было, из продуктов, сделанных из винограда. В Этнане при этом мы учили, миарвим ли назир баяин, мы учили, что когда назир хочет сделать себе ируф, то есть возможность отдалиться от места пребывания в шаббат еще на 2000 локтей в сверхположенного, он может положить на этом расстоянии ируф в виде вина, значит, назир имеет право извлекать пользу из вина. Это кушия, это противоречит по мнению Раби Авоу, который говорит, что по умолчанию, когда написано «ло юхаль», нельзя есть, значит, нельзя есть, нельзя извлекать выгоду. Как тогда назир имеет право извлекать выгоду из вина, из винограда, если ему нельзя это есть? Чает Гемара, омар марзутра, шани атам домукра низро, шило ие. Чает Гемара, омар марзутра, шани атам, отличается там домукра, то рассказала низро, шило ие. Его, скажем так, назирейство, да, вот это время, когда он находится в статусе назир, написано, это его, он, это для него. То есть те вещи, которые нельзя ему есть, как то вино и продукты из винограда, это все еще для него, а именно он имеет право извлекать из них выгоду. Соответственно, если он имеет право извлекать из них выгоду, извлекать из них пользу, он имеет право сделать ируф через вино. Это первый ответ. Пытается Гемара дать еще один ответ. Рав Аше Амар Кадошие Гадель Кадошие Гадель Пера Саар Рошо. Гидуло Кадош Вендоу Рахар Кадош. Рав Аше приводит, Тора сказал еще один пасук. Кадошие, он будет святым. В каком контексте это написано? Гадель Пера Саар Рошо. Свободно будут расти волосы на его голове. И этот пасук, он говорит о том, что волос, который вырос на голове у назира в период, когда он был назиром 30 дней и больше, когда его состригают по истечении срока, из него нельзя извлекать выгоду, волосы имеют некую святость. Так говорит Гемара, гидуло кадош, то, что выросло на его голове, это имеет святость, и оттуда нельзя извлекать выгоду. В эндаварахер кадош, а любая другая вещь, которая тоже была актуальна в контексте того времени, что он был назир, про нее не написано, что она святая. Соответственно, можно извлекать выгоду из винограда, который тоже нельзя было есть. Был некий запрет касательно винограда в период того, что он был назир. Из него извлекать выгоду будет можно, потому что про него не написано кадош, что это святое. А волос, который нельзя было стричь в период того, что он был назир, про него написано кадош, что это святое. И вот из него как раз выгоду извлекать и нельзя. Говорит Гемара. Миды в эн даварах эрктив, разве написано, что никакая другая вещь не включается в понятие кадош? Ведь в Торе, когда Тора говорит, что волос, он имеет святость, то есть нельзя извлекать из него какую-то выгоду, там нет намека на то, что Тора хочет что-то добавить или что-то исключить. Написан закон, по сути, волос святой. Здесь нет какого-то добавочной буквы, добавочного слова, какого-то намека в самом тексте Торы, что только волос и ничто другое. Соответственно, то, что мы знаем, что волос имеет святость, это еще не говорит о том, что, допустим, виноград подобной святости не имеет, и, дескать, можно извлекать из него выгоду. Говорит Гемара, эла мехаварта кэ демарзутра. А только мы приходим к Гемара к выводу, мехаварта значит более ясно, более правильно кэ демарзутра. Как выше сказал марзутра, Гемура отталкивает. Гемура отказывается, да, от того варианта, который предложил Рав Аше, он Гемуре представляется несостоятельным, и остается с тем, что мехаварт, дословно сказать, более бело, более ясно, более понятно, более правильно, как сказал Мар Зутра, а именно, что назир имеет право извлекать выгоду из винограда, потому что написано низро, это его назирут, это для него он имеет право извлекать из этого выгоду. Значит, на этом этапе мы ответили, Гемура дала ответ, почему то, что написано в Торе, что нельзя есть трума, и то, что написано в Торе, что назир не имеет права пить вино, это все еще не говорит о том, что запрещено извлекать оттуда выгоду, потому что есть специальные псуким, которые говорят, что выгоду в этих случаях извлекать можно. Продолжает Гемура варей хадаш. Хадаш, мы это упоминали, новая, имеется в виду новая пшеница, которая выросла до принесения жертвы Омер, до 16-го Нисана, пока жертву Омер не принесли, или в наше время, что нету храма, то пока не прошло 16-го Нисана, эта пшеница запрещена в пищу. Как это написано? Рахмона Омар, Тора сказала, лехем векали векармель, хлеб, сделанный из пшеницы, как из пшеницы, ло тохелу, не будете есть. Ад эце моем азе, до того самого дня, имеется до того самого дня, пока, когда вы приносите жертву Омар, то есть пшеница злаковая, которую мы отжали до Песаха, до 16-го Нисана, пока 16-го Нисана не пришло, тот самый день, когда приносят жертву Омар, это употреблять в пищу нельзя. И вновь, про Абиаву есть написано, что употреблять в пищу нельзя. По умолчанию нельзя извлекать выгоду, но при этом что мы знаем? Тнан учили. Коцер лешахат умахи лебеэмо. Коцер лешахат делает жатву, то есть срезает урожай. Лешахат имеется в виду до того, что зерна налились, то есть это еще трава, это еще не пшеница, и дальше. Вымаахи лебеэма. И кормит животное, то есть мало того, что можно срезать до того, что налили зерна, даже если сняли после того, что налили зерна, махили бейма, так Раша объясняет, махили бейма, соответственно, можно кормить животное чем? Новым урожаем до того, что принесли жертву Омер до 16-го Нисана, это противоречит мнению Раби Авоу, по которому должно было получиться, что нельзя извлекать выгоду из нового урожая до принесения жертвы Омер. Гемара Омер Рав Шмая Шани Осом до Омер Крак Цирхем Цирхем шелахем е. Тора сказала, к цирхем, это ваша жатва. Домар Крак сказал пасук. Ваша жатва, шелахем и е. Для вас это будет. То есть вы имеете право извлекать какую-то пользу, какую-то выгоду из отжатых плодов, даже отжатой пшеницы, конечно, да, даже до 16-го Нисана, а запрет, который написан в Торе, это именно на употребление в пищу, не более того. В Эйдах продолжает Гемара, другой, то есть Хиския, по мнению которого, и даже когда написано «не будете есть», сюда не включен запрет на извлечение выгоды, зачем написано «ваша жатва». Это лишнее, можно сказать, просто жатва, без «ваша». «Ваша» говорит о том, что вам можно это использовать, по Хиске это и так разрешено. Зачем написано «ваша жатва»? Сказал Гемара, «к цирхем дохоле строил машма». К цирхем, ваша жатва, дехоль Исроэль, всего Израиля, машма, всех евреев это слышится, то есть это не дополнительная информация, ваша для вас, а ваша просто ваша. Каждый конкретный человек, он часть народа Израиля, так это в целом получается, это ваша жатва. Здесь нету слова кцирхем, по мнению Хиски, не добавляет какого-то смысла законодательного, а просто это описание состояния, что вот вы все занимаетесь жатвой, получается, это ваша жатва. Жаль Гемара. Варей шрацим. Шрацим, дословно слово шерсть, переводится как что-то кишащее, кишит, да, земля кишит чем-то. Имеется в виду некошерные виды птиц, некошерные виды животных, некошерные виды рыб. Шрацим, запрещенные в пищу. Рахмона Омар Тора сказала, шекетсгу, это мерзость, ло и ахель, не будет это употребляться в пищу. И здесь уже и по Раби Авоу, и по Хиске смысл слова «ло-е-ахель» – более расширенная форма. Не просто «нельзя есть», а «не будет употребляться». Она говорит о том, что на первый взгляд мы должны были запретить эти вещи, про которые написано «ло-е-ахель», также не только в пищу, а надо запретить это извлекать из этого любую выгоду. Ну что мы знаем? Ведь нам учили не так. «Цеедей хая веофот ведагим». Учили так. Цеидей – это охотники. Хая, которые охотятся на диких животных. Силки ставят в лесу, чтобы ловить животных диких. Веофот – или птиц, ведагим, или рыбы. То есть рыбаки, которые ловят рыбу. Шениздамнулаем, которых оказались в сетях или в силках. Миним тмиим – некошерные виды. Что делать? Рыбак вынимает сеть. И там есть, допустим, карп, он кошерный. И сом некошерный. Что с ним делать, с этим самым? Написан закон «Мутарин ле мухрам ле нухрим». Разрешено продавать это нухрим, то есть, допустим, не еврею, которому это разрешено в пищу, разрешено продавать это ему. Так, что мы видим? Можно извлекать выгоду из некошерного животного. Можно извлекать выгоду из некошерной рыбы. Можно извлекать выгоду из некошерной птицы. Значит, написано «Ло е ахель» не будет употребляться в пищу. Не включает в себя запрет на извлечение выгоды. Противоречие будто для Раби Авоу, будто для Хиския. Отвечает Гемара. Шанигатам отличается там дом укра лахем шелахем ие. Там в Торе тоже написано, отличается там дом укра, сказал пасук лахем для вас шелахем ие. Для вас это вашим будет. То есть Тора говорит, что эти самые виды запрещены в пищу, но при этом они ваши. Да? Не будет это употребляться в пищу для вас. То есть пищу нет, но для вас да. Соответственно, можно извлекать из них выду. И ахи говорит гемара, афилу лихатхила нами, даже изначально тоже. Почему написано, что именно если они оказались в сетях, а если они не оказались, а я специально пойду ловить некошерную рыбу, чтобы продать. Тоже, на первый взгляд, должно быть разрешено. В чем проблема? Почему барайта, мишна, которая разрешает продавать это и продавать некошерные виды рыб или птиц, только если они у меня уже оказались, а изначально нельзя? Гемара, шани гаха, да омар крат. Отличается здесь, то есть разница. Нельзя отсюда вывести закон о том, что изначально можно ловить и продавать такие виды. Да омар крат, сказал Тора, и ю бхава ятан ю, они будут постоку, поскольку они есть. То есть все, что они, если они в мире есть, их нельзя использовать. А только если они уже у меня оказались, да, именно у меня оказались, тогда Тора разрешает использовать их для того, чтобы продать. Изначально этого делать нельзя. Это отдельная довольно большая тема. Это запрет Тора, как здесь слышится. Да, или запрет слов мудрецов. Да, как есть большой спор в Юрде по этому поводу. Это не наша тема, но это большая тема, как можно и когда можно, и где можно заниматься, допустим, бизнесом, продавая некошерные виды пищи. Окей. Гемара задает вопрос. Очень простой вопрос. Вели Хиския. По мнению Хиския. Лама ли михтеф ло яхель у майсе лахем ле мишри? По мнению Хиския. Зачем писать ло е ахель? Лама ли михтеф? Зачем у меня дословно, в Торе, написано ло е ахель не будет употребляться в пищу, то есть включается в себя также запрет на извлечение выгоды. У Майси Лахема приводится слово «для вас» для разрешения. Ведь по Хиске можно было, есть, по Хиске есть форма, которая изначально включает в себя запрет на употребление в пищу и не включает в себя запрет на извлечение выгоды. Какая форма? Ло йохаль – нельзя есть. Если написано просто «нельзя есть» в простой форме, тогда здесь есть запрет на употребление в пищу, но все еще нет запрета на извлечение выгоды. Зачем тогда в контексте вот этих некошерных видов написано «ло йохаль» не будет употребляться в пищу в более широкой форме? На первый взгляд это включает в себя запрет на извлечение выгоды, а потом специальным стихом разрешать извлечение выгоды. Напишите в более простой форме, которая изначально запрет на извлечение выгоды не включает. Ло лихтарахпуна ло йохаль, ло яхель, вело бай лахем. Пусть Тора не пишет форму ло яхель, вот эту более широкую форму. Вело бай, не нужно будет писать лахем разрешение из слова для вас. Омар леха Хиския, отвечает тебе Хиския дословно, говорит тебе Хиския, то есть нам говорит Хиския. Тама диди нами мегаха. Мой тама диди, мой источник, нами мегаха, тоже отсюда. Именно отсюда Хиския вывел свою идею. Есть он, мы видим, что Тора пишет «ло е ахель» не будет употребляться в пищу. А потом добавляет «но продавать можно», значит, то, что написано «не будет употребляться в пищу», по умолчанию включает в себя также запрет на извлечение выгоды. Это и есть источник Хиския, что когда написано просто «ло йохаль» нельзя есть, есть нельзя, все остальное можно. Но если написано «ло е ахель» не будет употребляться в пищу в более широкой форме, так, и после этого написано «но это будет все еще для вас, что продавать это можно, некошерные виды животных», значит, это говорит о том, что само по себе слово «ло е ахель» не будет употребляться в пищу, оно включает в себя также запрет на извлечение выгоды. Это есть источник Хиския, который говорит, что более широкая форма запрета «ло е ахель» не будет употребляться в пищу, по умолчанию включает в себя также запрет на извлечение выгоды. Жан Гемара, варай хамец. Хамец. Драхмона Омар Тора сказал, ло яхель, нельзя его есть. Ло яхель хамец, не будет употребляться в пищу хамец. В Итании учили. Раби Йоси Агдели умер, тамэля цмеха гэ ах хамец ша асур бэ ана коль шва. Раби Йоси Агдели говорит, тамэля цмеха, я удивляюсь, он говорит, да. Каким образом, откуда мы знаем, вернее, я удивляюсь тому, кто говорит, что хамец коль шва, хамец все 7 дней Песаха, асур бэ ана а. Что хамец все 7 дней Песаха запрещен для извлечения выгоды. Раби Йоси Агдели считает, это его мнение, что можно извлекать выгоду из хамец все 7 дней Песаха. Соответственно, мнение Раби Йоси Агдели, оно противоречит и Хиске, и Раби Авоу, потому что написано «ло яхель» не будет употребляться в пищу. И по Хиске, и по Раби Авоу, по умолчанию здесь написано запрет на извлечение выгоды из хамец в Песах. А Раби Йоси считает не так. Он говорит, что это источником не является. Значит, на первый взгляд Раби Йоси противоречит, спорит. И с тем, что говорит Хиския, и с тем, что говорит Раби Авоу, Раби Йоси это Тана, Раби Авоу и Хиския Амуреми не могут с ним спорить. Как они будут объяснять Раби Йоси, который считает, что разрешено использовать хамец в пищу, несмотря на то, извините, разрешено использовать хамец для извлечения выгоды, несмотря на то, что написано «ло яхель». Шаня там отличается там, дома кра, «вело яраэль хасе ор шелхайен». Тора говорит «ло яраэ» не будет, не будешь видеть. Леха у тебя, не будет дословно видеться, находиться, у тебя сеор закваска, тире, шелхайе, это будет твоим. Раби Йоси Оглевич считает, что когда Тора говорит, не будет видеться, не будет находиться у тебя, есть дополнительный смысл, это у тебя находиться не будет, во собственность держать нельзя. Но для тебя это будет, то есть использовать хамец для извлечения выгоды будет разрешено. То есть есть хамец, если он мой, мне принадлежит, есть проблема, я не имею права держать его в собственности. Но при этом извлекать выгоду из него можно. Или хамец, который мне не принадлежит. И тогда я не нарушаю здесь запрет на нахождение его в моей собственности. Выгоду извлекать из него можно. Как Гемара в Рабоне, мудрецы, которые говорят, что нельзя извлекать выгоду из хамца. Шелха, что они учат из слова «тебе», «твое», «где это мое». Это никак не мое, я не могу извлекать выгоду. Он говорит, Гемара, шелха и атаруэ, а валя атаруэ шеляхерим и шельгаво. Тора отсюда, Рабон, мудрецы отсюда учат, что мы учили это выше, что твое, тебе принадлежащее, ты не будешь видеть, то есть это ты нарушаешь, если у тебя в собственности, а валь атаруэ, ты можешь оставлять у себя дома, если это шеляхерим, других людей имеется в виду, допустим, не евреи, которые ничего не нарушают, это может быть у меня дома, я ничего не нарушаю, это не моя собственность, или шельгаво, то, что принадлежит храму, хамец, который принадлежит храму, еврей, которого дома это находится, он не нарушает запрет на валь и роболь эмоций, мы учили выше в ситуации, что он не принимает ответственности за этот хамец. Окей, значит, есть получается слово леха, тебе, по Раби Йоси Агалили, тебе можно использовать, по мудрецам, ты имеешь право, мы имеем право, чтобы в собственности был чужой хамец в Эйдах. А как, откуда Раби Йоси Агалили будет знать источник, что чужой хамец может быть в моей собственности? Трей леха ктиви. Два раза написано тебе. То есть один раз тебе, что можно использовать, извлекая выгоду. Второй раз тебе, что твой хамец запрещен на нахождение в нашей собственности, а чужой хамец мы ничего не нарушаем. Окей. А по мудрецам зачем два раза написано тебе? В эйдах. Хад бы нохрыши кибашту и хад бы нохрыши локибашту. А по мнению мудрецов, которые говорят, что слово тебе, написанное дважды, говорит одно и то же, что я имею право, чтобы в собственности был хамец, который мне не принадлежит, зачем нужно два раза одно и то же. Хад, один пасук бы нохрыши кибаштой, в хад бы нохрыши локибаштой. Есть два варианта, как у меня может быть дома хамец, который чужой. Допустим, он не еврейский. Но бывают ситуации, когда этот хозяин этого хамца, этого квасного, он находится под моей властью, и тогда его имущество, оно как бы ближе ко мне. А бывает ситуация, что он под моей властью не находится, и понятно, что это его имущество, и только его ко мне отношение это имущество не имеет. Говорит, Гемара, нужно два пасука. Разрешить для нахождения в собственности хамец, который под властью не еврея, который не имеет ко мне отношения, это совсем не мое. И даже тот хамец, который находится во владении не еврея, который под моей властью, я имею к нему отношение, так как по факту юридически это не мой хамец, я ничего не нарушаю, если он находится у меня в собственности. Теперь, откуда Раби Йоси Агалили будет это знать? В эйдах тлаталех активе. Говорит Раби, а другой. Раби Йоси Агалили, откуда будет знать добавление, что даже не еврей, который под моей властью, все равно я имею право иметь в собственности его хамец. Тлаталех активе. Три раза написано вот это слово тебе. Где три раза? Раши приводит здесь. Написано три стиха. Ло ира элеха хамец. Не будет у тебя хамец. Раз. Ло ира элеха сор бухоль гвулеха. Не будет у тебя закваски в твоих владениях. Два. Веод кра хрина. Еще один новый пасук. Ло ира элеха сор бухоль гвулеха. Не будет видеться закваски во всех твоих владениях. Он написан в другом месте в Торе. Три раза Тора подчеркивает, что хамец, который мы не имеем права держать собственности, он леха. Он твой. Поравился где ли? Первый раз леха. Разрешить для извлечения выгоды. Второй раз леха. Разрешить хамец, который не мой, но хозяин его не под моей властью. Третий раз леха. Разрешить хамец, который не мой, даже если его хозяин под моей властью, я ничего не нарушаю, так по факту юридически хамец мне не принадлежит. В эйдах. А мудрецы что будут делать? У них все занято. Первый раз для того, чтобы делать мудрецы с третьим разом, когда написано леха. В эйдах хад бы сеор, в хад бы хамец. Нужно добавить еще один раз тебе, потому что когда мы говорим, что хамец, который мне не принадлежит, он мне, я ничего не нарушаю, надо добавить еще один момент. А именно, есть два вида хомец. Давайте попробуем это объяснить быстро. Есть хамец, который называется сеор. Сеор – это закваска. А есть хамец, который называется хамец – это квасное. Разница между ними. Закваска, с одной стороны, она непригодна в пищу, но с другой стороны, она намного более квасная, потому что она может сделать, заквасить другое тесто. Хамец обычный, с одной стороны, он как бы более хамец, потому что его можно кушать, он съедобный, но с другой стороны, он не такой сильный, то, что называется химуцо, его вот состояние его, того, что он хомец, то, что он заквасился, оно не такое сильное, поэтому его можно есть, и он не может заквасить другое тесто. Так написано разрешение держать у себя дома хамец, который мне не принадлежит. Во-первых, про тот хамец, который закваска, а во-вторых, тот хамец, который простой хамец. И одно из другого не учится, потому что у каждого есть сторона более сильная, более строгая. А именно, закваска имеет строгую сторону. В том плане, что она может заквасить другое тесто. А обычное квасное, хлеб, например, имеет строгую сторону в том плане, что его можно употребить в пищу. Поэтому одно из другого не учится. Поэтому надо повторить разрешение. Надо повторить разрешение о том, что можно держать дома хамец, который мне не принадлежит, будь то это закваска, будь то это просто обычный хлеб, обычный хамец, обычное квасное. Тогда по мудрецам получается, что три раза написанное слово «леха» один раз разрешить чужое, которое не под моей властью, еще один раз разрешить чужое, даже которое под моей властью, и еще один раз добавить, что все эти разрешения относятся будь то к закваске, будь то к обычному квасному хлебу. В следующем здесь мы сейчас остановимся. Остановимся сейчас здесь. И в следующий раз продолжим продолжение Дав Хав Гимл Амуд Алеф и перейдем из Аташем на Дав Хав Гимл Амуд Бет. Спасибо за внимание. Всего хорошего.